Слава Господу! Приветствую вас, дорогие мои, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И хочу поделиться с вами Словом Божьим. Откройте, пожалуйста, книгу Псалтырь, 39-й Псалом. Он сегодня будет в центре сегодняшнего разговора. Книга Псалтырь, 39-й Псалом, начальнику хора, Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас». Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышаю число. Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял устам своим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твои не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя, да охраняет меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более неже волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла, да смятутся от посрамления своего говорящие мне «хорошо, хорошо», да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно «Велик Господь, я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Ты помощь моя, Избавитель мой, Боже мой, не замедли. Слава Господу! Сегодня будет разговор о простых вещах, то есть о том, что, на мой взгляд, является самым трудным в жизни верующего человека. Это простые вещи. Как их усвоить, эти простые вещи? Когда речь идет о богопознании, книга Псалмов – совершенно незаменимая книга. Но когда мы говорим с вами о взаимоотношениях между человеком и Богом, нужно быть готовыми ко всему, потому что Бога просчитать нельзя. Дело в том, что стандартных решений здесь не будет. Более того, книга Псалмов совершенно ясно говорит, что Бога нельзя познать до такой степени, чтобы предсказать Его действия. И чем дольше мы живем, тем больше многим может казаться, что по мере духовного опыта приходит настолько познание о Боге, что мы можем уже предсказывать Божьи шаги, Божьи пути и полупророческим или пророческим голосом говорить кому-то о том, что обязательно произойдет, если кто-то будет делать так или иначе, потом Господь смеется над всем этим, и ничего подобного не происходит. Бог дает понять совершенно однозначно свое величие. И никто не может постичь его настолько, что он может заказывать Богу какие-то шаги, предсказывать какие-то шаги. Никто не может возвеличить свою веру настолько, что она может пройти через все, достичь Бога и повелевать Богом, и устраивать все в Боге так, как хочется тому, который молится. Человек должен понять это. И книга Псалмов в этом смысле является также прекраснейшим учебником познания отношений Бога и человека. Если есть нечто, чему книга Псалмов учит со всей ясностью, то это следующее. Это необходимость признания себя абсолютно зависимым от Бога существом. Чем более осознана эта зависимость, тем больше надежда на помощь Божью. Я повторю это еще раз. Я говорю, что сегодня речь идет о простых вещах, те, которые труднее всего усвоить. Чем более осознана наша зависимость от Бога, тем больше надежда на помощь Божью. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, говорит Слово. Блаженны. Сей нищий воззвал, и Господь услышал его, и спас его от всех бед его. Нищий, воззвал. Ибо Господь внемлет нищим, говорят псалмы. До тех пор, пока тварь не поймет своего истинного статуса в глазах Божьих, ее положение безнадежно. Безнадежно, повторяю это. Может быть, сегодняшняя проповедь или размышления вызовут противоречивые чувства у кого-нибудь. Я не знаю. Но я хочу вам сказать то, что пережил сам, то, что переживаю, то, чему Господь учит меня. До тех пор, пока мы с вами не поймем своего истинного статуса в глазах Божьих, наше положение безнадежно. До тех пор, пока мы не увидим Божьего величия и своей никчемности. Я повторяю, и своей никчемности. Тут нет никакой связи. Кто-то скажет, как это никчемность? Я сын Бога в Иисусе Христе. Да, но это не дает тебе права открывать дверь в небо ногами. Ты никчемен, ты грешник. Ты прощенный грешник, но грешником ты будешь, пока не войдешь в небо. И пока мы это не осознаем, и пока это благоговение не войдет в плоть и кровь, в плоть в хорошем смысле слова, в наше существо, мы никогда не будем благословенными в Боге. Мы дети Божьи в Иисусе Христе, но мы продолжаем оставаться совершенно зависимыми существами. Осознание этой зависимости вознаграждается во всех аспектах нашего хождения перед Богом. И я хочу вам сказать, до тех пор, пока девиз «Не моя воля, но Твоя да будет» не станет неотъемлемой частью жизни каждого верующего, мы не пройдем наш путь. Не моя воля, но Твоя да будет. И здесь действительно отвечает на все вопросы этот девиз. Это фраза Иисуса Христа. «Не моя воля, но Твоя да будет» отвечает на все вопросы, которые связаны со взаимоотношениями между человеком и Богом. Но есть одна очень важная деталь. Полная зависимость должна быть осознанной, осознанной, лояльной, преданной. Это не зависимость раба от хозяина, который скрипит зубами и делает свою работу. Это зависимость радостная, полностью осознанная и лояльная по отношению к Богу. И радостная именно от того, что Бог, а не кто-то другой или какие-то другие факторы придут на помощь и дадут устройство. В этом секрет. Как только мы начинаем делить, все рушится. Как только мы говорим «Бог», «но» и «еще», и дальше добавляем факторы или людей, все, ничего не будет получаться. Это ответы на все вопросы, это ответы на то: «Господи, ну почему же ты не слышишь меня? Господи, почему же ты не приходишь на помощь мне? Господи, ну ведь ты же обещал, но нам же говорят, ну почему же, Господи, я молю, я плачу, а ты?» Да потому что Бог знает. Потому что у тебя один глаз плачет, а другой глаз ищет пожарный выход. Потому что один глаз плачет, а другой глаз ищет нужного человека в толпе. Потому что у тебя одно ухо слушает Бога, а второе ловит комплименты себе или какие-то подсказки от этого мира. Вот почему не приходит ничего. Нет этой осознанности, стопроцентной зависимости от Бога. Стопроцентной зависимости от Бога. Возвожу очи мои горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа. Дорогие мои, очи, а не один глаз. Оба глаза в небо. Вот почему, дорогие мои, я прошу прощения за такую, может, фразу. Астигматизм духовный. Я прошу прощения за такую фразу, как осоглазие духовное. Это не просто так. Это потому что человек постоянно одним глазом упирается в небо, а другим ловит по сторонам спасительные факторы. Полная зависимость от Бога. Итак, Псалом 39 и его уроки для ищущих Бога. Стих 2. Я буду отдельные стихи брать. Я не буду комментировать весь псалом. Я буду говорить о том, что, на мой взгляд, должно очень помочь многим, как помогло мне. Стих 2. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Может ли упование и вопль идти рядом? И стандартный взгляд. Твердое упование. Жесткий верующий человек смотрит вдаль, Он идет, сокрушая на своем пути зло, наступая на всякую вражью силу. Грудью разрывает все путы и цепи. Он идет в небо. Нормально? Вот так, к сожалению, те люди, которые не знают Бога, и которые ничего не прошли в этой жизни. Вот эта вот религиозная чопорность, она очень многим искалечила жизнь. Очень многим искалечила жизнь. Тот человек, которого я сейчас нарисовал, он верит в свою веру, он не верит в Бога. Тот человек, которого сейчас нарисовал, он верит в стопы свои, наступающие на дьявола. Но он не верит на личном уровне, что-то Господь дает ему силу для этого. Тот человек, которого сейчас назвал, не верит в то, что это не мы наступаем на Бога, но Бог наполняет наши ноги, наступающие на зло. Это не рабочие перчатки вырывают сорняки в саду, а рука, которая находится в этой перчатке, рвет эти сорняки. И это рука Бога. Могут ли упование и вопль идти рядом? Оказывается, да. Можно уповать и вопить. И вопиять. Можно, конечно, уповать вообще, зная, что Бог могуществен, но на это способен любой. Уповать вообще несложно. Но Бог почему-то услышал Давида, когда тот принес ему свое кричащее сердце и потоки слез из глаз. И именно в этот момент слово говорит. Он тогда выдернул меня из грязи и поставил на камни ноги мои. Когда у меня уже не оставалось никакого зарезервированного побуждения обратиться к каким-то другим факторам. Когда уже просто в бессилии заорал в небо: «Господи, доколе? Я уже больше не могу, уже не осталось ничего». И вот когда эти потоки из глаз полились, и он услышал вопль мой, слово говорит, вот тогда ты вытащил меня из тенистого рва, поставил на камни ноги мои. Когда мы перестаем верить в силу своей веры и начнем уповать на милость Божью, Бог услышит. На милость Божью. Потому что Бог только по своей великой милости к грешнику выходит ему навстречу. У нас нет ничего, что мы могли заработать у Бога. Улыбку, благоволение, какой-то рейтинг. Ничего, мы грешники. Каждый из нас, сидящий в этом зале, потенциально способен на любое преступление. На любое. И только Дух Святой, живущий в нас, Он говорит к нашей совести, Он взывает к нашему разуму, Он обновляет наш дух, и мы не совершаем этих вещей. Дух Святой наделяет нас страхом Божиим. Дух Святой наделяет нас благоговением перед Богом. Дух Святой наделяет нас упованием, благодарностью за Голгофу. Это Дух Святой делает. Убрать Дух Святой, и оживет вся мерзость, которая в нас от Адама. Все оживет сразу. Поэтому никому нечем гордиться. Полная зависимость только от Бога, от Его милости, от Его водительства. Когда мы перестанем считать себя специалистами в богопознании и сознаемся в том, что Бог открывается только тем, в ком исчезает упование на свой духовный опыт, люди, обращаясь к тем, кто в Боге давно, точно так же, как гордость житейская, обращение к своему мирскому опыту отвратительно для Бога, точно так же упование на свой духовный опыт отвратительно для Бога. Уповать на духовный опыт мы не имеем права. Духовный опыт – это помощь. Духовный опыт – это то, что послано сверху. Духовный опыт – это поддержка. Это Бог создает необходимые факторы, чтобы мы получали духовный опыт. Это не наше. Это дано нам для того, чтобы мы жили во славу Божию, но не гордились этим. Мы не гордились этим. И когда мы перестанем уповать на этот духовный опыт, когда из наших уст будут исчезать фразы «вот когда я был», или «вот когда я был в такой-то церкви и нес там служение», «вот когда я прочитал это, и Господь открыл мне это. Вот когда я, и когда я звучит чаще, чем имя Бога звучит, знайте, что мы ошибаемся. И что помощь Бога будет очень далека от нас. Когда единственным средством для спасения от засасывания в болото и близкой гибели является благодарение и прославление Бога, вне зависимости от понимания Его действий, тогда Бог ответит. Это простая вещь, которая очень трудно усваивается. Когда мы уповаем на Бога и благодарим Его вне зависимости от того, понимаем мы Его действия или нет. Когда хочется сказать: «Господи, ну за что? Но ведь я же не помню себя грешащим, Господи. Ну за что, Господь? Ну давай вместе отсчитаем назад хоть 20 лет. В чем ты можешь упрекнуть меня настолько, что не даешь мне дышать сегодня? Что мой каждый день я встречаю настроением, когда не хочется жить? Господи, что это? Ты наказываешь меня за грехи мои? Или, может, это вообще не ты? Или вообще, может быть, я не твой? Что происходит, Господь?» И в эти минуты меньше всего из наших уст идет: «Слава тебе, Господи! Благодарение тебе, Господи!» Не идет. Либо угрюмое молчание, потому что в себе знаем, начнешь роптать, еще хуже будет. Либо откровенное негодование на провидение Божье. Но выживут в духе только те, которые именно в эти минуты, когда небо вместо голубого становится черным, ты говоришь: «Слава тебе, Господи, и благодарение тебе». Не понимая, не сознавая, отчего, почему так сложилось, но мы понимаем, что Он знает. И сейчас, если ты плачешь, Он плачет вместе с тобой. И кто в это не верит, он очень плохой верующий. Поверьте в это. Если плачет дитя Божье, Бог плачет вместе с ним. Но Бог верен себе. Он верен себе. И не Бог создан по нашему образу и подобию, а мы по Его. И стих 4 подтверждает это. И стих 3 подтверждает это. Весь псалом подтверждает. А стих 3 говорит: «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои». Это ответ на этот вопль. Стих 4 говорит: «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Поражаюсь, Дух Святой сегодня Сашу со мной так повел, вообще, слово в слово. «И вложу в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Мысль этого стиха аналогична другому стиху. Из другого псалма Давида: «Скажи душе моей, я спасение твое». Скажи ты, душе моей, я спасение твое. Я сколько не буду твердить душе моей: Бог мое спасение, Бог мое спасение, Бог велик, Бог самый велик, Бог могуществен, Бог поможет, ничего не произойдет. Этот примитивный аутотренинг никому не поможет. Скажи мне, Господь, проговори в мое сердце одну фразу, и мне хватит. Но ты проговори: я спасение твое. Запиши, Дух Святой, алмазным резцом на моем сердце: я спасение твое, Господь. И все. Этого хватит. И вот эта мысль, которую сейчас я прочитал из 4 стиха: «Вложил в уста мои новую песнь». Не я запел новую песню. Он вложил в уста мои новую песню. В 4 стихе Давид говорит, что тот, кто спасает из капкана смерти, тот и дает духовные ресурсы. Кто тебя спасает по-настоящему, тот и поможет тебе дальше. Если ты уповаешь на мирские факторы, вот они тебе и будут помогать дальше. Я ни от кого не скрою, так оно и будет. Я не скажу вам: вот только будете верить в мамону, обнищаете. Я этого не скажу. Поверите в мамону, будьте богатыми. Будьте богатыми. Поверите в наслаждение секса, будете в этом смысле богатыми. Поверите в наслаждение наркотиков, будете богатыми этим. Но дальше-то что? Что обещают тебе эти вещи потом? Тот, кто избавляет тебя из капкана, обеспечивает тебя дальше. Но Бог освобождает из особого капкана. Из капкана смерти вечной. И если ты поверишь, что Бог единственный твой избавитель от смертельного капкана, то ты получишь обеспечение Бога и в дальнейшем. И Бог не обманул Давида. Он выдернул его из тенистого рва. Он вытащил его из смрадного болота и вложил в уста его новую песнь. Тот, кто спасает из капкана смерти, дает духовные ресурсы. Старой песнью было отчаяние, подавленность, слезы жалости к себе. Это была его старая песня. Пока Бог не вложит в наши сердца новую песнь, Он не примет песни из наших уст. Пока Он не вложит в наши сердца новую песнь, Он не примет песни из наших уст. Сегодня очень многие поют песни. Кто-то поет песни так, как Саша с Любой, скромно. Кто-то поет песни, идет дым по сцене. Народ верующий с гитарами, с барабанами электрическими или водяными ходит по сцене, играет, по сцене это дым, жидкий кислород там или азот, или водород, я не знаю, что там плывет. Они все ходят как в дыму, зал раскачивается, халилуя, ну, все как надо. Но до тех пор, пока Бог не вложит новую песнь в сердце, ничего этого Бог не услышит. Это будут христианские гимны посреди огромных соборов. Это будет группа прославления, которая будет славить, как я только что описал, с великолепной соло-гитарой, с проходами музыкальными, с барабанами, лучшие силы будут. Это будут целые джазовые коллективы, как, например, в отдельных собраниях там в Израиле. Это будут отдельные скромные исполнения, как, скажем, в собраниях умеренного плана. Роли не играет. Их всех может Бог либо вообще не услышать, либо услышать их все. Все зависит только от одного фактора. Вложил ли Бог новую песню в их сердца? Если в сердце эта песня живет, песню из уст Бог услышит. Почему? Потому что наши собственные ресурсы – это только голосовые связки и способность удержать мелодию до конца песни. Это все наши ресурсы. У них этого не получается у некоторых. Вот это все ресурсы. Вот голосовые связки есть. Вот способен как-то так не смутить народ, чтобы не петь не в тональности. Вот это и все ресурсы, что у тебя есть. А Бог дает тебе в сердце новую песнь. И если она там живет, ты можешь петь вместо тональности ля минор в ша бемоль мажоре. И Бог тебя услышит. В самом небе. И пускай люди будут хихикать и говорить, лучше помолчал бы там, чем сбивать с тональности. Человек, да, а Бог услышит, потому что в твоем сердце живет эта новая песня. И Давид это сказал. Он выдернул меня из этого тенистого рва. И когда выдернул, не сказал, а теперь гуляй. Он вложил в сердце мою новую песню, чтобы я мог продолжать жить силой, которую дал Бог, из которой Бог меня обновил. Новую песню поют только те, кто осознают себя спасенными людьми. А не те, кто прочитал об этом в Библии. Раз в зале. Что это еще такое? Я вам прочту еще раз. При двух свидетелях да будет крепким каждое ваше слово. Новую песню поют только те, кто осознает себя спасенными людьми. А не те, кто прочитал об этом в Библии. Скажите, позвольте. Это еще что? Я прочитал об этом в Библии, что я спасенный человек. Слово нам не говори, что те, кто прочитал об этом в Библии, что он спасенный человек. Он спасенный человек, и это поможет ему. Слово говорит другое. Не принесло им пользы. Слово услышанное, нерастворенное верой слушающим. Мало прочитать в Библии. Нужно растворить полученное слово верой. Для очень многих людей Библия есть информация. Для многих людей Библия это фактически является чисто информирующей вестью, а не трансформирующей. Да, мы проинформированы, что в Иисусе Христе каждый человек спасен. Спасибо. Я уже проинформирую. Да? Люди читают Слово Божье, прочитали последние стихи Евангелия от Иоанна, Матфея, Луки, Марка, прочитали про Голгофу, получили необходимую информацию, листают дальше, Деяния апостолов. Ну что? Ну ты знаешь теперь, что Иисус умер на Голгофе, а не в Лос-Анджелесе. Это изменило твою жизнь. Это изменило твою жизнь. Слово Голгофа, оно что, звучит по-другому, чем Антарктида? Только в том случае, если ты растворил это верой, если ты принял это, если ты усвоил это, если оно стало частью твоей жизни, если вся твоя жизнь – это сплошная благодарность Богу за твое спасение, если вся твоя жизнь – жизнь сплошной зависимости от великого Бога, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за тебя. Вот только в этом случае информация станет трансформирующая. И логос, слово написанное и сказанное, трансформируется в рему. Слово, оживотворяющее дух. Слово, оживотворяющее твой дух. Стих 7. Жертвы и приношения ты не захотел. Ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Когда Павел, ссылаясь на Иисуса Христа, сказал блажение давать, нежели принимать, то он сослался на Божий принцип благодати. Бог не обменивается добрыми делами с творениями своими. Бог дарит человеку благо, чтобы тот был способен творить добро. Чтобы тот был способен творить добро. Иначе ничего не будет получаться. Иначе ничего не будет получаться. Бог ни с кем не обменивается. Бог ни с кем не обменивается какими-то вещами. Бог со своим творением не обменивается. Бог дает своему творению благо для того, чтобы творение в свою очередь научилось и могло творить добро. Давид говорит Богу и нам. Вот то, что я вам сейчас прочитал в 7 стихе, «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Давид говорит Богу и нам, «Когда я пытался что-то исправить правильными поступками, я осуетился». Я осуетился. Он начал метаться, всесожжения, жертвы, а ну больше, а ну еще больше. Никуда не уходит подавленность, никуда не уходит депрессия, никуда не уходит вот это катастрофическое положение. А ну трех быков вместо одного, а ну посмотрим сейчас, Господи, ну опять то же самое. Он не может ничего понять. Он делает, что только может делать царь, самый богатый человек в стране. Уж какую жертву он может принести, понятно. Все. И ничего не меняется. И Давид говорит, я пытался исправить все. Я приносил ему быков, я приносил ему жертвы, и те, и другие. Я суетился в этом. Это стало просто насущной моей обязанностью. Каждый раз нести Богу новые и новые жертвы. Я посвящал Богу все, чем я обладал. Кроме одного. Желание услышать Бога. Желание услышать Бога. И когда критическая масса вот этих жертв переполнила чашу терпения Божьей, Бог сказал ему, Давид, может быть, хватит? Может быть, ты наконец поймешь, что мне это не надо? Все животные мои, все быки мои, все горы мои. Что ты пытаешься мне доказать? Что ты богатый и щедрый мне, Богу. И Давид сказал, ты не захотел жертв, ты не захотел быков, Ты открыл мне уши, потому что они были закрыты у меня. Я все нес Богу, кроме желания услышать Его. Я слушал только себя. Свою подавленность, свое отчаяние, свое несчастье, свое невезение, своих отвратительных придворных, своих предателей, друзей, свои обиды, свое ожидание, доколе, Господи, только я, мое, мне, почему не мне, почему кому-то, звучало в моем сердце. Я начал приносить тебе, чтобы я был лучше, чем другие. Лучшие жертвы тебе. Много быков, много овец. Тебе. А Бог сказал, хватит. Хватит, Давид, успокойся. И ничего этого не надо. Ты весь Израиль скоро сделаешь катастрофически аграрной страной. Ты переведешь весь всех животных в этой стране. Людям нечего будет есть. А я даже глазом не поведу в твою сторону. Я тебе помогу, Давид. Он открыл мне уши, сказал Давид. И только тогда, когда я, говорит Давид, оставил все попытки задобрить Бога, и мой вопль о помощи взлетел в небо, Бог подарил мне способность услышать его. Дорогие мои, вот это то, что Бог говорит нам. Не суетитесь, добрыми делами срочно исполняя их. Отдайте Богу свое сердце. Скажите, Господи, кроме Тебя меня ничего не радует. Кроме Тебя мне ничего не надо. Ты будешь у меня, и мне будет хорошо. Как будет с остальными вещами, это уже как будет. Но кроме Тебя мне не нужен никто. Услышать Бога – это значит понять, как жить дальше. Это получить откровение о Боге и о себе самом. И о себе самом. Тот человек, который все знает о Боге, ничего не знает о себе самом, не знает Бога. Тот, кто знает Бога, получает откровение о себе самом. Вот почему люди, впустую изучающие доктрины Библии и считающие себя мудрыми, ошибаются. Только те, которые ищут Бога, чтобы понять Его как Царя и Отца, и через Него понять, что угодно Богу от меня, каким Он хочет видеть меня, вот тогда это полноценное богопознание. Потому что богопознание всегда идет в две стороны. Мы познаем Бога, и Бог помогает познать себя самих, свой статус, кто я на сегодняшний день. Я уговариваю себя, что я верующий, или я вообще им никогда не был. Я уговариваю себя, что я слышу голос Божий. Или я принимаю свой внутренний голос за голос Божий, потому что сам себе плохого не подскажу. В этом все дело. Этому учит Слово. Этому учит Слово. Я хочу вам сказать это. Истинное богопознание, надо понимать, что это такое. Истинное богопознание – это не учебник доктрин. Истинное богопознание – это не библейские колледжи. Истинное богопознание – это колени, которые стерты до крови. Истинное богопознание – это голосовые связки, которые напряжены от вопля «Господи». Это благодарность, которая сочится из всех пор человеческого тела. Никогда Бог не оставит без вознаграждения таких людей. Только тогда, когда Иов замолк, Бог открыл ему глаза и уши, как в отношении себя самого, так и в отношении Бога. Откройте со мной, пожалуйста, книгу Иова. Те, кто сейчас в псалмах, листните назад несколько страниц. Иов – это последняя книга перед псалмами. Иов, 42 глава. Иов, 42 глава. С 1 по 6 стих. Иов, 42 глава, с 1 по 6 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, зная, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея?» Это ж Бог ему так сказал. «Так Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что будет справедливо у тебя, объясняй мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот когда Иов услыхал, кто он такой, и все его умные фразы, которые мы читаем в течение практически 42 глав, вот реакция Бога на это. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? 42 главы. А мы читаем, а мы подчеркиваем, а мы проповеди проповедуем, а мы умные мысли выписываем. Доходим до 42 главы, а Бог говорит Иову, это еще кто такой, омрачающий провидение словами без смысла? Не потому, что Бог хотел оскорбить Иова, он очень любил его, сказал сатане, лучше его нет никого на всем земном шаре на сегодняшний день. Но лично по отношению к Иову было совсем другое. Если Бог уже взялся, то Бог взялся. И Бог говорит, Иов, я слушал тебя 41 главу. Понятно. Давай-ка я тебе что-то скажу. Вы помните эту знаменитую историю с этим странным животным, которое сегодня никто не знает, что это было? То ли крокодилы, то ли бегемоты, то ли еще кто-то. Какая разница? Какая разница? Кто знает это? Динозавр. Какая разница? Дело было в том, что на все эти фразы Бог сказал, а теперь открой глаза свои и посмотри, что я могу изваять, что я могу создать. Ты можешь такое? Где ты был, когда я? И начинаются вопросы. Пока мы не научимся слушать Бога, ничего не произойдет. И все то, чем мы обладаем сегодня, это все нахватано, где-то вычитано, где-то прочитано. А если мы еще обладаем определенными интеллектуальными способностями, мы это все красиво завернем, подадим. Мы это будем шлифовать в общении с братьями и сестрами, ковать себе репутацию интересного собеседника, пока не прикрутит. Мой друг и брат говорит, пока к Иордану не подойдем. Пока не прикрутит. И тогда ты смотришь на свою богатую библиотеку. И тогда ты смотришь на свою почти 20-летнюю проповедническую деятельность и думаешь, Боже, как будто бы ничего этого и не было никогда. Мне нужен только ты. Твоя помощь. Мне нужна простая вера. Простая детская вера. Что более великого, чем ты, что лучше, чем ты, нет никого. Мне больше ничего не надо. Все. Забери все. Это оставь. Простые вещи, которые очень трудно усвоить. Стих 9. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Бог открывает нам уши не для того, чтобы мы, услышав его голос, гордились полученными откровениями. Я вам скажу одну вещь, вы знаете это. Мы не читаем это напрямую. Павел никогда сам о себе этого не говорил. Он не сказал никогда нам через Священное Писание, и Бог сказал мне слова, которые невозможно услыхать никому, которые понятны только ему одному. И я был побуждаем Богом рассказывать эти откровения всем. Мы этого не читаем. Мы вообще читаем, что один человек в теле или вне тела был вознесен и там слышал, но Бог сказал Павлу, ты мог и не говорить, что ты будешь гордиться этими откровениями. Я не хочу дожидаться, чтобы мой любимый ученик сейчас делал то, чего ему негоже делать. И я даю тебе жало в плоть и не проси у меня. Ты 3 раза просил, не получил. Вместо этого получай откровение, что твоя немощь тебе только на пользу пойдет. все. Почему? Потому что колоссальная опасность, получив откровение от Бога, переваривать его в себе самом, не гордиться, использовать во благо кому-то, а не для того, чтобы делать себе репутацию. Исаия сказал: «Горе мне, погиб я!» Я хочу представить себе всех сидящих в этом зале и стоящих перед вами. Я могу вам сказать абсолютно откровенно, давайте не будем говорить про сидящих в этом зале. Те, кто когда-то ходили ко мне на домашнюю группу, знают, как я говорю в этом случае, что в Приморске есть некое животное, которым проводят разные испытания. Я скажу про себя. Если бы я пришел, может быть, раньше всех, ну, это практически невозможно, потому что Жанна ведет машину, ну, допустим, я попадаю раньше всех в собрание к себе в Хайфу, никого еще нет в зале, я ставлю свой портфель на стол, и вдруг передо мной, где-то там в районе кафедры, возникает видение. Бог, восседающий на херувимах, и из одного конца зала в другой проплывает передо мной. И херувимы говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Я бы еле дождался, пока народ начнет заходить в зал. Я бы сказал: «Люди, прежде чем мы начнем собрание, хочу вам что-то сказать. Я видел Бога». Что сказал Исаия? «Горе мне, погиб я». Вот разница между мной и пророком Исаией. «Горе мне, погиб я». Величие Бога. Откровение, которое получает человек от Бога, не для того, чтобы он использовал его в свою славу, а для того, чтобы он жил для славы Божьей. Бог открывает нам уши не для того, чтобы мы, услышав его голос, гордились полученными откровениями, но для того, чтобы сердце и Слово Божье слились воедино. И Слово говорит нам: «Закон твой у меня в сердце». Что это значит? Значит, что Танах, Тора, Библия, называйте как хотите, закон Божий в сердце у меня. Это значит, что поскольку сердце никогда не примет инородное тело, оно должно стать одним целым с тем, что в сердце находится. Слово Божье, полностью растворенное верой, должно стать частью сердца нашего, стать одним целым. Можно желать исполнить волю Божью, потому что так положено настоящему верующему. Помните эту картину? Когда я иду мерной поступью, давя все перед собой, скорпиона, всякую вражью силу и так далее, желая исполнить волю Божью. Можно так. А можно потому, что это желание является плодом любви между Богом и мной. Вот и решайте, какое желание более истинно. Если желание – это плод любви между мной и Богом, то это желание истинно – исполнить волю Его. Поэтому Давид и сказал: «В сердце моем растворено Слово Твое, я желаю исполнить Твою волю». Не я желаю от ума, я уже 20 лет верующий, я должен исполнять волю Божью. Или: «Я новоуверовавший, теперь все, я стисну зубы, сожму кулаки, только как Ты сказал, Господь». Ни то, ни другое неприятно Богу, потому что ни то, ни другое является плодом любви между Творцом и нами. Мы должны исполнить волю Божию только тогда, когда это плод. Плод угоден Богу. Плод, а не цветочки, саженцы, корни, ствол, плод. Поэтому, когда Бог говорит во Второзаконии 6, 4, 5 стих, некоторые уже знают, что это за место. Это же могу не называть его. Кто-то скажет? Второзаконие 6, 4, 5? Шма Исраэль, аминь. Шма Исраэль. Слушай, Израиль. И когда народ Божий услыхал слова, возлюбить Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением, всеми силами, как на иврите звучит «беколь меодеха», «меодеха», «меод», всем твоим максимумом, если перевести на современный язык. То мы понимаем, что Бог не может обращаться к плоти. Плоть не может любить Бога максимумом. Дух может. А что такое дух? А это остаток. Истинный Израиль. К нему обращается Шма Израиль. К истинному Израилю. К остатку, которых соблюл себе Бог, которые не преклонили колени перед валом сатанинским. Другие никогда не смогут возлюбить Бога всем сердцем своим. Только умом. Только потому, что Бог что-то в обмен за это даст. Только потому, что мы верующие, нам положено любить Бога. Но тогда это будет не Шма Исраэль. Тогда это будет обращение к умным людям. А Шма Исраэль обращается к истинным детям Божьим. И поэтому Бог, обращаясь ко всему Израилю, эффективными эти слова являются только для избранных Его, только для остатка Божьего. Он обращается ко всем, кто осознает себя детьми Божьими по милости Божьей. Каждый из нас, дитя Божье, только по милости Его. Не потому, что я родился или ты родился пухленьким или пухленькой, хорошенькой, в колыбельке приняла акушерка. И такая я была лапочка, на меня приходили любоваться все в округе. Не поэтому Господь избрал меня, а по милости Своей. Мы, дети Божьи, только по милости Его. И мы с этой мыслью должны жить всю свою жизнь. В полной зависимости от Бога, от Его милости, к Его милости взывать. Поэтому человек, который из евреев считает себя сыном Божьим, это происходит не по паспорту, это происходит не по географическому положению, не благодаря Моэлю. Синатку Моэль, рав, делающий обрезание, или хирургу. Не поэтому считается истинный еврей в глазах Божьих, а тот, кто не преклонил колени перед Ваалом, а тот, который сказал, Бог Авраама, Исаака, Иакова, мой Бог. И я осознаю себя Его детем, по Его милости. Стих 12. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Интересная вещь. Царь просит о щедротах. Давид. Давиду нужны духовные щедроты Бога, свои материальные богатства ему не в радость. Он посмотрел налево, там золото, направо, алмазы. Посмотрел вверх, посмотрел вниз, одна сплошная красота. Он говорит, плевка не стоит, пока Бог не со мной. Ну и что, что все кланяются мне? Ну и что, что у меня при желании могут быть лучшие кони? У меня при желании могут быть лучшие товары на столе. Ну и что? Не нужно мне это, ничего. Господи, я Твоих щедрот хочу для себя. Бог обязательно хотя бы раз приводит своих детей к такой ситуации, когда приоритеты материальных ценностей уходят на задний план. Хотя бы один раз. Бог поставит каждого из нас, или уже поставил, перед очень тяжелой ситуацией. Чтобы мы поняли, что только Бог – это все. Это может быть здоровье, смерть близких, война, нарушение взаимоотношений в семье и так далее. Бог каждого так или иначе проводит через что-то критически важное. Бог побуждает своих детей просить у Него, чтобы щедрой рукой защитить его своей милостью и истиной. Вот так защищает Бог. Милостью и истиной. Знаете, когда это проявилось, очень интересно, в Новом Завете? И как это вопреки нашим представлениям? Говорит Петр, ты знаешь, что у меня с сатаной был разговор. И сатана мне сказал, можно я твоих чудеснейших учеников просею, как сеют пшеницу? И вот дочитав до этого места, если закрыть дальше, Или, предположим, человек никогда не читал Библию, читает ее первый раз. Задайте ему вопрос. И как вы думаете, что Иисус ответил, защищая своих учеников? И, наверное, все бы сказали, не выйдет сатана, и я защищу их. Я поставлю преграду между тобой и ими. Но мы убираем ладонь, и человек читает дальше. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Совершенно неожиданный ответ для тех, кто не знает Бога. Мы говорим, Господи, не дай, не допусти, убери, убери, убери. Ради Иисуса Христа, крови Христовой молю, удали, убери. А вы знаете, что происходит в это время в небе? Я не знаю. Я знаю вот чуть-чуть то, что сказал Иисус. Марк, не бойся, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вот это он говорит мне. А мне так хочется, чтобы, может быть, он перестал бы молиться, чтобы вера не оскудела, просто взял бы да убрал в простоте, чтобы ничего не мучило, не донимало, не уничтожало меня. Потом помолишься, Господь. Убери пока это. Но Марк это Марк с его куриным познанием о Боге. Это Марк. Что Марк знает? То, что Бог учил его эти годы, когда он был верующим. Что я читал в книгах, чем молился. Это меньше миллиардной части того, что Бог открывает. Но Иисус приоткрыл завесу и сказал, когда тебе трудно, когда тебе хочется кричать, или даже когда уже на крик нет сил, ты знай, я тебя сейчас протягиваю руки к Отцу и молюсь, чтобы не оскудела вера твоя. Бог это считает правильным. Поэтому вначале я вам сказал, вне зависимости от того, понимаем мы или не понимаем, воздайте славу Богу, поблагодарите Его, потому что Он делает свою работу так, как нужно. Он делает все только для блага нам и для славы Твоей. И когда Господь говорит Ему, я защищу тебя милостью и истиной, то что имеется в виду? Как это понять? Защита милостью и истиной. Милость Божья, знаете, чем она нас защищает? Тем, что Бог не во гневе наказывает и не в ярости обличает. Вот это лучшая защита милости Божьей. Лучшая защита милости Божьей. Не в ярости наказывать, не во гневе обличать. Что такое истина защитить? Это дать видеть себя и других в истинном свете, вдруг увидеть себя так, как Бог видит тебя. И увидеть ситуацию так, как Бог видит ситуацию. Ты прозреешь. И ты будешь защищен, потому что ты точно знаешь, как Бог видит эту ситуацию. И Он направит тебя действовать так, как Он считает нужным. Вот какой ответ получил Давид от Бога. Это залог успеха. Самая надежная защита от зла. Слово нам говорит, что никто не может нам сделать зло, если мы будем о благе ревновать. Если мы будем искать доброе, ревновать о нем, никто зла не сможет сделать. Бог пошлет защитой истины и милости. Не в ярости наказывать, не во гневе обличать, и дать истинное видение себя, самого Бога и ситуации. И последний стих. Стих 18. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Абсурд и парадокс для тех, кто ставит свою жизнь в зависимость от земных благ. Этот стих говорит о том, что видимое не может быть основанием для суждения об отношении Бога к нам. Что говорит Давид? Беден и нищ, но Господь печется о мне. Абсурд. Абсурд. Представьте себе ситуацию. Вы говорите, моя квартира рушится, У меня полопались все краны, все трубы, меня заливает. В общем, придумайте себе кошмар, какой только можно. Некоторые его пережили на практике, им долго придумывать не надо. И все это, и вообще нет ничего, и забыли вообще про масс Ахнасу, и про, забыли про автогат Ахнасу, и забыли, ну, про масс Ахнасу, я думаю, это, я перепутал слово, некоторые как раз скажут, вот это действительно опека неплохая. И когда какой-то кошмар приходит, и вдруг вам говорят, вот видите, как государство печется о вас. Вы скажете, ты издеваешься, просто убирайся из моего дома. Что говорит Давид? Давид говорит, я беден и нищ, но Господь печется о мне. Это абсурд. Не может нищий, бедняк, не может несчастный человек утверждать, что сам Бог печется о нем. И вот этот стих, он действительно говорит о том, что видимое не может быть основанием для того, чтобы правильно судить об отношении Бога к нам. Беден, нищ, болен, при смерти, но забота Божья обо мне не прекращается. В чем же она выражается тогда? В его абсолютном знании, что есть благо для меня на данный момент. Это не примет никто, кроме тех, кто знает Бога. Это не примет никто. Это не может уложиться в норму человеческой мыслительной деятельности. Мне тяжело, я болен, я при смерти. Хуже ситуация, чем сейчас, у меня не может быть, но я утверждаю, что Господь печется обо мне. Я вам расскажу одну историю, которую услыхал недавно. В штате Алабама, где-то лет 30-40 назад, группа фермеров вложили все свое состояние в выращивание хлопка. Все абсолютно, что они имели. Движимое, недвижимое, все. Были очень хорошие поля, были очень хорошие условия для обрабатывания хлопка. И вдруг долгоносик, вредитель, жучок, начал пожирать этот хлопок, причем на таком уровне, что спасения уже не было. И они видели, что еще каждым днем они приближаются к полному краху. Их дети, внуки, они сами идут к нулю. И тогда один из них сказал, пока мы не стали нищими, давайте быстро вкладывать эти деньги в что-нибудь другое. И они вложили эти деньги в картофель. И вдруг урожай картофеля стал таким, что он в несколько раз превысил их самое лучшее ожидание об урожае хлопка. Они стали настолько богаты, что компенсировали свой моральный ущерб, все, что только может быть. И в Алабаме сегодня стоит памятник долгоносику. Я видел этот памятник своими глазами. На большой фотографии. Стоит памятник долгоносику. Что он собой представляет? Женщина, покрашенная в такую золотистую краску. Он где-то так вот на вид, где-то памятник метра 3,5-4, плюс-минус. На постаменте держит огромное блюдо такое вот, а на нем огромный долгоносик, покрашенный в золотой цвет. В штате Алабама. И в городе Бенсон. Вот, будете, посмотрите. Памятник долгоносику. И пастор, который рассказал эту историю, сказал, вот так мы считаем несчастьем сегодняшний день, а потом мы ставим памятник этому событию, потому что оно научило очень многому. И как вы думаете, Давид прошел, вот сегодня брат очень хорошо сказал, на чужом опыте можно учиться. Но действенная наука – это тогда, когда ты проходишь самостоятельно через что-то. И вот Давид прошел через вот это болото, которое засасывало его до смерти. Он прошел через что-то, и посмотрите, сколько уроков Давид вынес оттуда. Неужели же он не поставит памятник этому периоду? Хотя в тот момент он выл, он кричал, «Господи, доколе? Я умираю, еще секунду я захлебнусь жижей болотной». А потом долгоносику ставят памятник. Ставят памятник. В тот момент, когда смерть кажется более привлекательной, чем жизнь. Называть Бога помощью и избавителем – это верность. Это верность. Верность – это то качество, которое ценится Богом в нас выше всех остальных качеств. Весь Псалом 39 – это гимн верности Богу, который поют уста тех, в чьих сердцах живет Бог. Лучше всего это доказал Иисус, и когда в Гефсиманском саду по Его лицу текли слезы и пот, смешиваясь с кровью, небо слышало: «Не моя воля, но Твоя да будет». Давайте помолимся.